Я хочу сегодня немножко поговорить о наших недельных главах. Шалах, Шлахлиха, Корах. На самом деле, думаю, что касается еще нескольких мест, безусловно. Абисос Салантер, свой известный Герет Мусар, мы переводили, печатали, издавали. Он там приводит такое очень чрезвычайно важное замечание. Есть у человека его грехи, которые ему кажутся очень маленькими, незаметными. Он говорит, на что-то похоже. Человек смотрит на небо, и там какая-то звезда, почти не видна. Если взять телескоп, то там найдешь там целый мир. Целый мир. Так у нас есть у нас проблема. Многие вещи кажутся нам очень далекими и незаметными, незначительными. А если немножко их посмотреть через вычительное стекло, то видишь, насколько они огромные, насколько они страшные. Это объясняет, каким должно быть, что такое наш телескоп. Это торах. Мы видим вещи через видение Тор. Я хочу вещь немножко объяснить в связи с нашими главами. Ну, скажем так, совершенно очевидно для каждого из нас, что наши недостатки мы смотрим через стекло, но уменьшительно, а не увеличительно. Это всем очевидно. И для того, чтобы видеть их в истинном свете, нам надо их смотреть со стороны. Такой прямой очень, пример очень ясный, это то, как Натан ха-Нави, пророк Натан, порицал царя Давида после истории с Батшевой, с Урией, сказал притчу о бедняке, о единственной овца. Подробно объяснил эту притчу, что сделал человек, который его забрал его эту овцу и так далее. Давид сказал два слова, что он, этот человек заслуживает смерти. Сказал, Натан сказал, это же ты. Это же ты. Ведь есть, по большому счету, конечно, нам надо научиться смотреть на себя не с уменьшительным стеклом, а с увеличительным, через телескоп. Но, по крайней мере, надо научиться на том, что мы видим у других, что у нас тоже есть такие вещи, как с этим надо бороться. Теперь просто простой пример. Человек видит недостатки у другого. Так это не он сам. То, конечно, уже негодяй и мерзавец. Это первая реакция. Негодяй и мерзавец. И, конечно, не будет его оправдывать, а будет его осуждать. Я говорю, сейчас человек из улицы, конечно. Не тот, кто называется Бентура. А есть другой взгляд на эти вещи. Ой, он сделал так плохо. Но я же сделал то же самое кому-то два дня назад. То же самое, что сделал он мне. То есть человек должен видеть через недостатки других собственные недостатки. Будем сказать, наши мудрецы, замечательная вещь, вещи учащие Масорет Кидушин, насколько я вижу, это приводится в конце Масорет Кидушин, а посель бамумо. Человек, который называет другого посул, то есть непригоден за какие-то его недостатки. Он, о чем он говорит? О собственных недостатках. Именно их он видит у другого. Поэтому наши великие учителя мусара, они этим правилом очень хорошо пользовались. Как они пользовались, я объясню вам. Когда те недостатки, которые видели у других, они начинали искать самих себя и исправляли их. Почему? Потому что человек видит у других, в первую очередь, то, что есть у него самого. Это, поймите, это два абсолютно противоположных взгляда на то, что мы видим. Один – видеть у другого недостатки. Мерзавец, подлец, все, мы даже не скажем ничего, опасаясь запрета злословия, но, по крайней мере, подумаем. Подумаем. В лучшем случае, конечно. А в худшем сразу же появится реакция на какой-нибудь там в социальной сети, что такой-то мерзавец и подлец, так что большой работы не требует. 20 секунд на компьютере. А есть другой подход. Если вижу, я вижу какой-то недостаток, я обращаюсь, если я думаю, что со мной. Я от этого чистый. Если я вижу, начинаю мне искать его у себя. Знаете, у нас в наших недельных главах и Шлах-Леха, и глава Корах, мы видим, к чему может привести желание почета, желание величия человека. Говорят даже мудрецы, что одной из причин греха разведчика было то, что они знали, что когда придут в Святую Землю, они не будут больше главами колен. Не будут главами колен. Так это причина. Не, они, понимаете, они не просто злостно врали. Так у них было знание, что они приходят в Святую Землю, они перестанут быть главами колен. Они искали, и глаза искали увидеть то, что может быть оправданием не идти в Эрец Исраэль. Они видели Эрец Исраэль иначе из-за своей тенденциозности. Знаете, проблема наша, мы зачастую достаточно люди разумные, чтобы различить, когда я просто хочу сделать дурное, и не хочу сделать дурное. Но нас часто наше дурное начало ловит гораздо глубже. То есть ловит нас, что наша тенденциозность влияет не на оценку ситуации, но просто на то, как мы видим ситуацию. Мы изначально видим это так, что идти в Эрец Исраэль – это могила. Это могила. Кстати говоря, вы думаете, это проблема, это такая, это так далека от нас. Слышал, что есть люди, которые не готовы ехать из разных мест в мире в Святую Землю. Знаете, почему? Я использую современное слово. Там они позиционируют. Когда у них там есть позиция, то, что там живут вместе далеко моторы, дети учатся не в месте богобоязни, но там у них его называется, не знаю, какая-то должность главы общины или чего-то другого, и, ну и тому подобное, то эта причина, это позиционирование, это причина, чтобы он не приехал в эту землю, не поселился в месте, где можно воспитывать правильно детей и так далее. Почему? Он там позиционирует. Когда мы говорим о том, что нам надо воспользоваться увеличительным стеклом Торы, то есть Александр использует слово телескоп буквально, чтобы видеть свои недостатки. Надо часто увидеться на других. Ну, та же история с разведчиками. Они гробили себя, гробили, они буквально отправили, оставили в изгнании наш народ 40 лет. И реально их заслугами, в кавычках, на нас лежит и до сих пор бремя изгнания. Все из-за чего? Из-за желания не идти в Эрец Исраэль. Я вам скажу так одну вещь. Надо же понимать, что они были очень большими людьми. И грех был очень тонким. Но именно потому, что они были очень большими людьми, грех оказал совершенно колоссальное влияние. Чем можно немножко оправдаться, не оправдаться, чем можно сказать, что мы настолько маленькие люди, что наши грехи, хотя они очень тоже страшные, и нас не точно разрушают и лишают нас мира грядущего, по крайней мере, они другим портят меньше, потому что мы люди незначительные. А человек большой, когда он, его большой грех большого человека, это страшная вещь. Двинемся дальше. Наша глава о Корахе. Есть у нас из этой главы, как называется, так, из истории есть некоторые плоды у нас, если это история. Какой плод? Есть запрет Торы, чтобы мы не были как Корах и его община. Что значит не быть как Корах и его община? Это не влезать в раздоры. Назовем это так. У раздора есть, могут быть две стороны, может быть одна сторона. Как может быть одна сторона? Так с кем он ссорится? Не собственным же отражением в зеркале. Очень просто. Когда допустим, народом Израиля руководит великий мудрец и праведник, кто-то спаривает его руководство. То есть Моше Рабейну, он не был стороной в раздорах. Это был раздор только Кораха его и вообще. Шарабейну был на своем посту, получить Тору Всевышнего, да, и спуститься нашему народу, это уже сделал цельно и праведно, потому что мы читали недавно, Бахол Бейсин Нейман, во всем моем доме он достоин доверия. А кто действительно сделал ему махлокет? Вот только Корах и вообще. Поэтому сказано, вот те, как Корах, вы на то. И опять же, тут та же самая тема. Человек хочет величия. Что величие такого, чего хотели Корах и его община. Хотели достоиться, быть первосвященниками. Не хотели величия, ни денег, ни чего-то еще. А величие в служении Творцу. Но это желание, это страсть к величию, и тут она гробит. Тут она гробит. Понимаете, Корах был богатейшим человеком. Потому что современным миллиардерам не снится богатство Кораха. Он понимал, что все это вещь приходящая. Вот быть первосвященником, своим Всевышним, это вещь неприходящая. И Корах ошибся. Он видел, что из него выходит Шмуэль и другие левиты, которые воспали Всевышнего с духом святого постижения, потому что не может быть, чтобы такое вышло из меня, а я исчезну. Там были вещи, которые он обманулся по себе. Я хочу высказать одну вещь. Есть еще одна тема в нашей предыдущей главе. слах леха. Это надо немножко разобраться. Это очень принципиальная вещь. Вот народ Израиля бунтует против Моше Рабейну и не хотят идти в Эрец Исраэль. Хотят обратно в Египет. Всевышний раскрывается народу Израиля, порицает их, сообщает им страшнейший приговор, что вы умрете в пустыне, и только ваши дети придут. Что делает наш народ? Он делает, как будто бы делает чуву. Пошли в Эрец Исраэль. Пошли в Эрец Исраэль. Пошли завоевывать. Всевышний предупреждает, вот и слах. У вас не будет в этом успеха, потому что Всевышний не с ними. Не с ними. Знаете, как это можно вообще понять? Знаете, это были тоже непростые люди. Я думаю, что они поняли, что их ошибка была в том, что они прекрасно понимали, что истинный замысел Всевышнего, что действительно евреи вошли в Эрец Исраэль. Поэтому даже них, что Всевышний не хочет наказания им, а хочет, чтобы да, вошли в Эрец Исраэль. Поэтому считали, что даже Всевышний их наказал уже приговорен к наказанию, то если они всеми силами будут рваться в Эрец Исраэль, то Всевышний, как бы они принудят его вернуться к своему первоначальному замыслу. А есть все вещь другая. Когда Всевышний ясно сказал им, что это так не будет. Есть, то есть есть раскрытие воли Творца, что сейчас, если бы вы исполнили волю Творца до приговора, вы хотели идти в Эрец Исраэль, вы торгли от себя все засловия разведчика, послушались бы Йошуа бен Нуна и Калева прекрасно. Но вы уже приняли засловие, проплакали. Сейчас правление Всевышнего изменяется. Сейчас вам надо грех искупить 40 годами в пустыне. 40 годами в пустыне. А мы хотим в Эрец Исраэль. Захотели. Вроде бы они делают чуву, но это не до конца истинная чува. Потому что истинная чува есть только одна. Вернуться к исполнению того, что Всевышний нам сейчас велит. И это, по большому счету, наше истинное величие. Еще раз немножко объясните. В этих главах там сегодня говорили, и Шлах леха, и Корах, потом говорится, как великие люди страшно пали. И Корах, и с ним были 250 глав Санедринов, с него 250. Это были большие люди, это не были простые люди. Но их величие, что не было истинное величие, это не было что-то надуманное. Оно пробудило в них какие-то понимания, желание еще большего почета, еще большего величия. И это их угробило. Это их угробило. Знаете, есть одно место в Тилим. Это место, кстати говоря, Рав Шмуэль Ойрбах, когда он говорил на похоронах на Шизовицка Зильбера, это место упомянул. Он отнес его к нашему учителю Рабицка какое-то место. Сказано в Тилим, что как бы, в одной из Ширея Малой, короткая такая, сказано, Ширем Стедобит, Ашем Лора Моинай, Лога Валиби, его глаза не поднялись, и сердцем не возгордилось, и так далее. Наши мудрецы говорят следующую вещь. О чем идет речь? Царь Давид вырос подозреваемым, что недостоин жениться на еврейской девушке, посулил Равола Барнаба Кахал, был последний, что он мамзер, кроме этого. И он был реально отверженным в себе. Когда приходит Шмуэль и собирает всю семью Ишая, чтобы из них выбрать царя, как бы сказал Всевышний, пойди в дом Ишая, и там ты найдешь царя с любого будущего. Ишай приводит всех сыновей, кроме Давида. Шмуэль среди них не находит. Может, кто-то есть еще. А, там есть один, где-то в хлеву, держит его отдельно, подальше. Он приводит отверженного Давида. И Шмуль видит его, видит, что это будущий еврейский царь, это тот самый царь, который сказал Всевышнего на царство. Он на месте берет елей, помазывает его на царство. И об этом моменте говорит Давид, «Ло раму инай, ло гавалиби, не поднялись мои глаза, не возгордилось мое сердце». Вот я знаю по себе. Когда мы получаем даже не ложечку почета, а каплю из пипетки, сразу нос поднимается, и весь, так сказать, всем начинаем разбухать за ощущение собственной важности. Вам знакомо это? Я знаком. Разбухаем. Что сделал Давид, в случае сюда наоборот. Он сказал, что он ни в чем не изменился. В чем не изменился? Почему? В мире есть только одна вещь – это служение Творцу. Да, есть служение Творцу, когда находишься отверженным, будучи отверженным. И служение Творцу, когда ты стоишь царем. В принципе, в мире ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Это то, что Шмуль Ойрбах сказал нашему учителю Рабицкий Зильбер. Это было его великое достоинство Рабицкого, что он вроде бы, его великая борьба за соблюдение Торы в России – он приехал сюда, чтобы бороться не надо было. Можно было почить на лаврах, как говорят по-русски. А он не изменился. Все осталось как прежде. Это касается всех нас. Надо знать, что истинное величие – это быть истинным служителем, рабом Творца. Когда мы исполняем его волю, это единственное, что мы хотим. Это есть истинное величие. А и в том, что мы позиционируем так или иначе. Мы ходим с такой-то шляпой, с другой-то шляпой. У нас с нами ходит служка с двумя, так сказать, портфелями для важности или нет. Об этом сказаны замечательные слова. Эвен мелех мелех. Раб царя, он как царь. И это касается огромной сферы вещей. Рассказывается, что Рабби Йоханан бен Закай передал Тору народа Израиля от поколения до разрушения храма в поколение после разрушения храма. Он был самым маленьким учеником Гиллеля, самым маленьким. И вот Рабби Йоханан бен Закай уже стоился передать Тору от поколения Гиллеля к поколению после разрушения храма. И вот его тяжело заболел сын. Он посылает своих учеников просить Рабби Ханина бен Доса помолиться о своем сыне. И вот в момент, когда он помолился, сразу сын вернулся к жизни. Его спрашивает его жена, Рабби Йоханан бен Закай, что Ханина больше тебя? Рабби Йоханан бен Закай сказал до этого, если я бы сделал то же самое сутки, это не помогло бы. Спрашивает его жена, что он больше тебя? Нет, говорит. Но он, я как правитель перед царем, он как раб перед царем. А раб, он как бы входит в внутренний покой. Поэтому у него есть влияние, может, влияние на царя больше, чем у правителя. Ведь это достоинство быть... Моше Рабейну называется... Он был, безусловно, величайшим правителем по Торе, а с другой стороны, он был раб перед Всевышним. И необходимо нам всем не забывать об этом, чтобы у нас осталось это самоощущение быть рабами перед Всевышним. И безусловно, оно было в Йоханан бен Закая тоже. Но, может быть, не такое цельное, как у Моше Рабейну. И это, значит, это основное нас, исполнять волю Творцу, волю Творца. Это основная радость нашей жизни. И это смысл нашей жизни, и это наше величие, когда мы исполняем волю Творца. Это есть истинное величие. Оно не достигается никаким позированием, никаким поиском величия. Наоборот, когда человек ищет на себя величие, величие от него убегает. И то, что мы видим сейчас, это в этих двух главах, Шлах-Леха, и Корах, и разведчики, и Корах хотели себе величия, и мы сейчас прочитали, еще будем читать, как это величие от них убежало и похоронило их. Будьте здоровы, все хорошо.